Кот стоял на пороге кухни и смотрел на меня печально и жалобно. Я ведь не оставлю его тут? Чертыхнувшись, я пнул эту вероломную тварь. Тот отскочил и бросился в гостиную. Затем я протер винтовку, поставил на прежнее место и закрыл за собой дверь, пихнув ее ногой. Трактор заревел, заводясь, и продолжал реветь, когда я выезжал из амбара. Я не дал себе труда закрыть за собой дверь, потому что слышал, как ревет мотор. «Класс, граф! Браун пытается смыться! Скорей, скорей!» Я дал полный газ. Отправился по той же дороге, по которой сюда приехал, только теперь темень была полнейшая, и свет тракторных фар плясал на дорожных выбоинах. Я безуспешно искал «Лексус». Он ведь должен стоять где-то здесь? Нет, наверное, я не прав. Он поставил его где-нибудь подальше. Я провел рукой по лицу, зажмурился, выдохнул. Я не устал, я не вымотан. Вот так. Полный газ. Настойчивый протяжный рев. Куда теперь? Прочь. Свет фар сузился, темнота словно напирала снаружи. Снова ощущение туннеля. Скоро сознание меня покинет. Я вздохнул так глубоко, как только мог. Кислорода в мозг. Спасайся, бодрствуй, живи. В монотонном реве мотора появился новый обертон. Я понял, что это, и крепче уцепился за баранку. Другой мотор. В зеркале заднего вида блеснули фары. Сзади неторопливо приближалась машина. А почему бы и нет? Мы одни в этой глухомане. У нас вся вечность в запасе. Единственное, что мне оставалось, — это не пропустить его вперед, чтобы он не мог загородить мне дорогу. Я вырулил на середину гравийной дороги и пригнулся как можно ниже к рулю, чтобы стать как можно менее удобной мишенью для Глока. За поворотом дорога вдруг сделалась прямей и шире. И граф, словно зная это заранее, прибавил газа и поравнялся со мной. Я резко взял вправо, чтобы спихнуть его в кювет. Но поздно. Он успел проскочить вперед. Я уже и сам приближался к кювету и, отчаянно крутанув руль, снова выехал на гравий. Я опять был на дороге. Но впереди горел красный свет, точнее два тормозные огни, свидетельствующие, что машина впереди остановилась. Я тоже затормозил, но продолжал сидеть, не выключая мотора. Я не хотел умереть тут, в хуторской глуши, как бессловесная овца. Мой единственный шанс теперь дождаться, чтобы он вышел из машины, и раздавить его насмерть, раскатать гигантскими задними колесами, словно пряничное тесто, скалкой с крупным рисунком. Водительская дверь распахнулась. Я слегка нажал на газ, проверяя, насколько быстро реагирует мотор. Не очень-то быстро. Голова закружилась, и поле зрения снова стало сворачиваться, но я заметил появившуюся из машины и приближающуюся ко мне фигуру. Я прицелился, обеими руками цепляясь за остатки сознания. Высокий, тощий. Высокий, тощий? Класс граф невысокий, не тощий. Синдра? Вот. Что? Отозвался я, хотя отец энергично вколачивал в меня, что надо говорить «I beg your pardon». «Sorry, sir. How can I accommodate you, madam?» «Прошу прощения, простите, сэр. Могу я вам чем-то помочь, мадам?» Я сполз вниз по сиденью. Он не разрешал матери сажать меня на колени, а то парень вырастет неженкой. «Отец, ты видишь меня?» «Что, неженка я?» «Можно я посижу у тебя на коленях, отец?» Я услышал, как чудесный норвежский говорок пропел в темноте, чуть запинаясь. «Are you from the...» «Психушка? Вы не из психушки?» «Психушка?» — повторил я. Он подошел сбоку к кабине. Я смотрел на него искоса, из последних сил цепляясь за руль. «Ой, простите», — сказал он. «У вас вид, как у...» «Вы что, упали в навозную яму?» «Да, свалился нечаянно. Понял. Я остановил-то вас, потому как вижу трактор-то Синдра, а еще у вас собака висит на косилке. Значит, я все-таки недостаточно сосредоточился. Я просто-напросто забыл про эту собаку. Слышишь, отец, слишком мало крови осталось в мозгу, слишком много. Пальцы утратили чувствительность и соскользнули с руля. И я вырубился. Глава 15. Время для посещений. А проснулся я в раю. Все было белое, и ласковый ангел склонился надо мной, лежащим на облаке, и спросил, знаю ли я, где я? Я кивнул, и ангел объяснил, что кое-кто хочет со мной поговорить, но спешки нет. Он может подождать. Да, подумал я, он может подождать, потому что как только он услышит, что я сделал, он тут же выкинет меня отсюда, из всей этой мягкой, роскошной белизны, в кузнечный цех, в плавильную печь, в вечную кислотную ванну моих грехов. Закрыв глаза, я прошептал, что не хочу, чтобы сейчас меня беспокоили. Ангел, понимающе кивнул, поплотнее укрыл меня облаком и ушел, стуча деревянными подошвами, сабо. Прежде чем за ангелом закрылась дверь, до меня донесся гул голосов из коридора. Я пощупал повязку на шее. В памяти всплыли какие-то отрывочные картинки. Лицо высокого тощего мужчины надо мной, заднее сиденье машины, мчащей на полной скорости по петляющей дороге, какие-то двое в белых халатах, перекладывающие меня на носилки, душ. Я лежал под душем, в теплой чудесной воде, пока снова не вырубился. Мне снова захотелось туда, но мозг подсказывал, что эта роскошь была приходящей, что песок все еще бежит в часах, земной шар по-прежнему вращается, а ход событий неостановим. Они просто замедлились, решив взять передышку. Думай. Конечно, думать это мучительно. Куда проще махнуть на все рукой, сдаться и прекратить бунт против судьбы и силы ее тяжести. Но только есть что-то раздражающее в этом пошлом, тупом ходе событий, от которого человек в конце концов стервенеет. И тогда начинает думать. Что встречи со мной ожидает класс граф, исключено. Но это вполне может быть полиция. Я взглянул на часы, 8 утра. Если полиция уже успела обнаружить труп Синдре О и заподозрила меня в убийстве, то маловероятно, что они послали только одного человека, который к тому же скромно сидит и дожидается в коридоре. Скорее всего, это обычный дознаватель. Он просто хочет задать вопросы о том, что случилось. Наверное, все дело в тракторе, брошенном посреди дороги. Наверное, я успокаиваю себя, надеясь, что это полиция. Наверное, с меня хватит. Наверное, единственное, что мне осталось, это спасать собственную жизнь. Наверное, мне надо рассказать им все, как есть. Я лежал, прислушиваясь к ощущениям. Я ощутил, как смех, пузырясь, поднимается изнутри. Это потрясающе! И тут дверь открылась. До моего слуха донеслись звуки из коридора, и вошел мужчина в белом халате, прищурился над папкой. «Собачка покусала?» — спросил он. И, подняв голову, посмотрел на меня, улыбаясь. Я тут же его узнал. Дверь захлопнулась у него за спиной, и мы остались одни. Прошу прощения, у меня не было времени ждать. Класс граф в белом врачебном халате. Одному Богу известно, откуда взятым. Одному Богу известно, как он нашел меня, ведь мой мобильник, насколько я помнил, лежит на дне ручья. Но и Богу, и мне было известно то, что будет дальше. И словно в подтверждение граф сунул руку в нагрудный карман и вынул пистолет. Мой пистолет, или точнее пистолет Уве, или, если уж совсем точно, Глок-17, с 9-миллиметровыми пулями, которые раскрываются, попадая в тело, словно не до конца расколовшись, так что имеющаяся порция свинца утаскивает с собой несоразмерное количество мяса, мышц, костной массы и мозга, которая, пройдя твое тело насквозь, прилипает к стенке позади тебя. В экспрессионистическом стиле картин Барнаби Фернеса. Дуло пистолета смотрело на меня.